Глава вторая, часть вторая. Между тем генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ не тратить снаряды под страхом трибунала ни на какую цель, кроме танков, находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел все. При нем, впрочем, и не было машины. Он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндевевшие статуи. Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, на выходе, как бывает выход короля к своим приближенным, чтобы на них поглядеть и себя показать. Как и у любого командира, есть эта обязанность время от времени являться на люди. Для одних тягостная, для других не лишенная приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым. Да и окружавшие не сводили с него преданных и умиленных глаз. Он резко выделялся среди них, прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчеркнутым легкой сутулостью. В особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили, а может быть, именно и делали его. Тяжелые очки с толстыми линзами. Прекрасно, мужественно, аскетично была впалость щек при угловатости сильного подбородка. Поражали высокий лоб и сумрачно строгий взгляд сквозь линзы. Рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран. Все лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли. Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно. И разве что наблюдатель, особенно хватки, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нем ускользающую от других обманчивость. Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиной длинные руки. От всей его фигуры в белом тулупе, перетянутом ремнем и портупеями, исходили спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались. Никакого НП здесь не было. Не высверкивали из окон звонницы окуляры стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорее всего, страх, рожденный непониманием происходящего, который еще усиливался в закрытом пространстве. Ему вдруг невыносимо тесно стало в теплой избе с телефонами, картами, столами и жесткой койкой за занавеской. Тесно и в закрытой кабине эмки. Захотелось на простор, пройтись пешком, подняться хоть на какую-то высоту, хоть что-то понять и решить. Несколько дней назад его вместе с шестью другими командармами вызвал к себе командующий Западным фронтом Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто, и с неопределенной угрозой в голосе объявил, что если хотя бы одной армии удастся продвинуться хоть на 2 километра, задача остальных 6 — немедленно ее поддержать, любой ценой, всеми наличными силами расширяя и углубляя прорыв. 7 командармов приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но верно каждый спросил себя, почему бы не я. Про себя генерал знал точно, себе он сказал, именно я. И вот не далее, как вчера, он попытался это сделать силами 2 дивизий и попал немедленно в клещи вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело вспоминая с содроганием в душе, заодно и с чувством неловкости и стыда от того, что был вынужден по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался без больших потерь. Но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения, внутренний и внешний. И, может быть, зря он поторопился наступление прекратить. Может быть, следовало идти и идти вперед. Против этого как будто говорила вся эта паника на Рогачевском шоссе, которую он видел отсюда. Замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительное впечатление и на его соседей. Однако он знал, эта паника могла возникнуть и от одного единственного танка, появившегося, откуда его не ждали, к тому же еще и заблудившегося. Наибольшего эффекта и весьма часто достигают именно заблудившиеся. В августе под Киевом он был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившихся из ближнего леса. Как выяснилось, это несчастный итальянец Берсальер, сам обезумевший от страха, метался меж деревьев на мотоцикле. Все было возможно при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее, при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так все-таки зря он поспешил или не зря? В эти его размышления ворвался громкий и возмущенный спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чей-то страх со стороны. «Следует, — доказывал один, — послать туда роту автоматчиков и кое-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся». Другой же говорил, что напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе. Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая и закрывая этот спор своим звучным, глубоким, рокочущим басом. «Когда русский Иван наступает спиной к ненавистному врагу, у него на пути не становись, сомнет». Он это сказал отчасти с восхищением, усластив последнее слово таким сложно витиеватым добавлением, какие уже создали ему славу любимца солдат, первого в армии матершинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся. Он удивился своему же неожиданному решению. Еще не зная, прикажет ли он сегодня продолжать наступление, он уже четко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит ни одного патрона. Лучше пропустить их мимо себя, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий оперативный смысл, своя изюминка, чтоб не было остановки в этом паническом бегстве. «Что Иван опомнится и упрется, этого немец ожидает», — произнес он вслух. А вот чего он не ожидает — кулака в рыло. И это было первое правильное его решение. Но пошла неожиданно метель. Снег западал полого и так густо, что стало не видно лошадей у ограды, и он даже обрадовался поводу еще потянуть с приказом. Никогда еще в его военной жизни не было такой кромешной неясности. Никаких разведданных у противника, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом. Рассчитывать он мог лишь на интуицию, которую за собою признавал, на везение, ну и на смелость, наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть и клаузовец, высказался неглупо. Помимо учета сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на нее. Он приказал, чтобы ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и, сняв перчатку, огромной костистой и красной от мороза кистью, стряхивал с нее налетавший снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время. Никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера от Каленина протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня, танки Рейнгарта и Гёпнера. С юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, еще того зловещее, танки Гудериана. И не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в раздвинутый зев этих, готовых сомкнуться клещей. Но если б хоть иногда не выручало нас безумие, и только трезвый расчет был бы нашим единственным поводырем, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило ее начинать. Было нечто рассеянное в воздухе, неподтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками, и все же профессионалами угадываемое безошибочно. Нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, 3 месяца назад было и худшее, чем сейчас. Когда пришлось свою армию, которую он командовал тогда, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из киевского котла. Каким обещанием пахло тогда? Что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли, ревы сотен моторов, дымом застланный горизонт, Все это вместе называлось Гудериан и появлялось, откуда меньше всего ждалось. Право же, появись оно вдруг из этой метели, он бы это не посчитал за чудо. Скорее чудом было, что удалось тогда вырваться и сбегнуть стальной хватки клещей. Но ведь удалось же. Было везение, но было и умение не упустить его. Что ж, всего только и нужно сейчас повторить чудо. И пришла робкая мысль, что еще какое-то событие должно случиться сегодня. Какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу. Только бы не упустить. Он давно уже смотрел поверх карты на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжелым амбарным замком, на затертую еле различимую вратную икону. Вот что его тревожило. Если все-таки продолжать наступление, он должен будет пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгарта. Сейчас в 8 километрах отсюда шел бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. 2 батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось, двинет Рейнгард свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил генерал, нельзя начинать. В 11 утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил. Белый Раст взят, танки Рейнгард не двинул. Генерал не спешил что-либо сказать на это, потому что известие ровно ничего не значило, или почти ничего. Он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует. И можно оценить его действия и предсказать следующее. Не примирился, но и не двинул. Потому ли, что не смог? Или какой-то иной у него расчет? И отдать этот Белый Раз даже входило в его планы? Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.
«Узнай-ка», — сказал генерал, — «чей престол у этой церкви?»
Лицо делегата не выразило удивления, но лишь от того, что залубенело на ветру.
«Вопрос понятен?» Делегат вопрос повторил, но спросил в свой черед, где это можно узнать. «Об этом у начальства не спрашивают».
«Виноват, товарищ командующий. У кого прикажете узнать?»
Генерал одним краем рта усмехнулся этой армейской хитрости.
«У любой бабки в деревне, на 30 верст окрест, и можешь не проверять».
Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чем существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.
«Узнал, товарищ командующий, и не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надежнее».
«Так чей же престол?» — спросил генерал нетерпеливо.
— Мученика Андрея Стратилата.
— И с ним?
Делегат связи посмотрел отупило и медленно багровел.
— Одного Стратилата он тебе назвал. А сколько же было вместе с ним убиенных?
— Виноват, вот число запамятовал.
— 2593?
— Точно.
Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.
«Это имеет какое-нибудь значение?»
— спросил, улыбаясь, начальник артиллерии. Низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях с парабеллумом, оттягивающим пояс и с биноклем на груди. Фамилия у него была Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.
«Значения никакого», — ответил генерал. «Кроме того, что это мой святой и моего отца тоже».
«А Стратилат — это что значит?» — спросил Начарт. «Фамилия?»
«Ты, конечно, безбожие исповедуешь».
Генерал на него покосился насмешливо добродушно.
«Ну, а я грешным делом немножко верую. Теперь же это не возбраняется?»
И широко, даже несколько театрально себя перекрестив замерзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос Начарта.
«Стратилат — значит полководец, стратег».
«О, тогда это имеет значение. И очень большое.
Разрешите поздравить? С чем же? Ведь мученик».
«Сказал Начарт, — «а мы не мученики.
Мачарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого со своим отрядом теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал, но не слишком устрашась будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо. За чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату. Но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое. «Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгарда». Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развел руками. Мачарт поднял глаза к небу.